Одно стекло разделяло их, и в то же время она была невообразима, недосягаема далеко от него, как звезда, как другая планета. В тот день, когда он решил навсегда исчезнуть из Пикашина, да и только ли из Пикашина, он вышел из дому рано утром, подтянутый, чисто выбритый, с железной лопатой в руке. Густой сентябрьский туман пеленал деревню, и никто, ни один человек не видел, как он прошел на кладбище. Могила Евсея Мошкина, как он и думал, осела, осыпалась. Он подрыл с боков песок, придав холмику форму прямоугольника, а затем выстлал ее плитами беломошника, который неподалеку нарезал лопатой. Но и это еще не все. Сходил к болоту, отыскал там зеленую кочку с брусничником, на котором краснело несколько мокрых от росы ягодок, срезал ее, перенес на могилу. «Ну, вот, старик, — сказал Егорша вслух, — все, что мог, для тебя сделал». И криво усмехнулся. «По твоей вере, так скоро увидимся. А я думаю, так оба на корм червям пойдем. Здесь на земле жить надо». Дальше он не таился. Открыто вышел на деревню, уже давно наполненную рабочим шумом и гамом. Открыто вошел в магазин, взял на последние деньги пол-литровку и азимут на Дунину яму. Туда, где когда-то из-за него хотела наложить на себя руки Лиза. Он два раза прочесал мокрые ивняки и ольшанники над Дуниной ямой, задичал, как роща разросся кустарник за 20 лет, а самой ямы не было. Яму засыпало песком, и вонючая зеленоватая лужа плесневела там, где когда-то ледяным холодом дышал черный омут. Глава 11. Дождь застал Михаила уже на Руси, то есть после того, как он из лесного Сузема выбрался в поля. Ему не хотелось мокнуть близ дома, и он начал настегивать Миролюба. Но Миролюб только для виду замотал старой головой, выдохся. Они с новым управляющим за эти 2 дня объехали всю Синельгу, от устья до верховья. Везде побывали, каждый мысок, каждую поженку обнюхали. Виктор Нетесов решил с будущего года опять ставить сена на Синельге. И разве мог он, Михаил, не поддержать его в таком деле? Расходившийся дождь, как метлой, вымел пикашинские задворки. Ни единой души не попалось ему на глаза, вплоть до самой конюшни. Зато уж тут Филя петух его насмешил. Сукин сын, не иначе, как с перепоя, вывел из стойла самую резвую кобылку, вороную птаху, и давай заседлывать. Ты, Филипп, никак на новый способ отрезвиловки решил перейти? Я с тобой, Михаил, хотел ехать.
За мной.
Не знаю, как тебе и сказать, мужик. Несчастье у тебя дом большое. Михаил слез с лошади и заставил себя выпрямиться.
Бей.
Лизавет размяла. Лиску.
Мы отстали с Петром на дом коня подымать Ставровского, а веревка-то... Попадись, старая, ну и... Филя виновато развел руками. Ну и что? Что? Заорал Михаил. Да говори ты, дьявол, тебя задери. Он схватил обеими руками Филю за дырявый, измочаленный свитеришко, но сразу же выпустил и побежал к старому дому. В заулке он еще издали увидел сосновые слеги и бревна, приставленные к избе, а затем увидел и деревянного коня, лежавшего на земле посреди заулка. Вот здесь-ка она упала. Запыхавшийся, ни на шаг не отстававший от Михаила Филя, подвел его к крайне от дороги слеги, указал на мелкую, обмытую дождем щепу и вдруг ахнул. «Смотри-ка, что тут! Пуговица! Да это же Лискина пуговица-то! От ейной кофты!» Михаил тоже узнал пуговицу. 2 года назад он зашел в сельпо, чтобы купить сестре на день рождения. «А купи, ежели богатый, кофту!» — посоветовала продавщица. «Смотри-ка, какие на ней застежечки, как у Лиски глаза!» Михаил поднял с земли зеленую пуговицу, досуха до блеска отер ее на ладони, положил в карман намокшей парусиновой куртки. Филя завсклипывал. «Я ведь ей еще говорил, когда они меня позвали-то. Говорю, не поднять нам с Петей такой охлопий, не больно тяжелый, говорю, брось! Давайте, говорю, еще кого позовем!» Она еще со смехом: «Брось, брось, Филипп, а я-то на что? Ну вот, мы с Петром залезли на крышу-то, она внизу с жердиной, то мой конец толкнет, то Петров, а потом веревка у Петра лопнула, ну и...» Филя махнул рукой и громко по-ребячьи расплакался. «Она...» Михаил с трудом протолкнул через пересохшее горло еще одно слово. «Жива?»
«Жива была, в район, в больницу увезли».
Лысков встретил хозяина протяжным воем. И хотя для Михаила это было не внове, давно у ихнего пса не все дома, он похолодел от ужаса. И 5 минут стоял, ухватясь обеими руками за воротца. Затем кое-как заволок в избу ноги, сел на скамейку у печи. Раиса молча собирала на стол. «Поешь, ведь уж сколько не переживай, чего теперь сделаешь? Сама виновата». Михаил покачал головой. «Я виноват. Ты? А то кто же? Бросил одних, чего не понимают». «А чего понимать-то? Дети они маленькие. Всяко, думаю, под бревно-то не надо лезть, а то вот как жердинка и бревно на дом подымать. Ты не станешь. С ума я сошла. Да и вся эта игра в коников, разве дело? За дом надо было стоять. А чего по волосам рыдать, раз голова снята? Она из дому пых, пущай по бревнышку разносит, а потом и спохватилась. Коником дорогого свекра буду вспоминать». Михаил глухо спросил: «Ребята где?»
«Какие ребята? Наши?»
«Племянники мои».
Раиса округлила глаза.
«Племянники у меня есть. Михаил и Надежда». «Не слыхала?»
«У Анфисы Петровны, наверное». Уже другим голосом ответила Раиса. «У кого же еще?»
«А почему не у нас?»
«Почему, почему? Сам знаешь, Анфиса Петровна первая подружка у ей».
«А я дядя им». «Дядя родной! Ты понимаешь это, понимаешь?»
Михаил поднялся на ноги.
«Пойду».
Раиса со слезами припала к его расхисшей в избином тепле парусиновой куртке, обеими руками обняла за шею.
Он хотел оттолкнуть ее от себя. «Разве это ему сейчас надо?» И вдруг судорожно прижал к себе. Понял, что она за него испугалась. Понял, что, несмотря на ее вечные попреки и заварвары, ревность, несмотря на всю ее руготню, она его жена, верная, преданная до гроба, до последнего вздоха.
«Не убивайся. Не храни человек раньше времени», — начала утешать его Раиса. «О прошлом годе Иван Яковлев час под 3 деревами лежал, а сейчас смотри-ка, как бегает, как заново родился».
«Хотелось бы, ох, как хотелось бы верить, что все обойдется благополучно. О, Филя петух, на глазах у которого все это произошло,
ни единого словца не сказал в утешение, а уж он ли не любит каждого утешить. Машина придет, скажи, чтоб ехала вдогонку, а я пойду. Сил моих больше нету ждать. Была осенняя кромешная темень, был нудный осенний дождь, и было еще отважное и отзывчивое сердце 14-летнего мальчишки. И он шагал впереди матери, чтобы проложить ей в темноте дорогу, чтобы всю сырость сосновых лап принять на себя. Так было в 42-м году, когда он провожал мать в район по вызову военкомата. А сейчас, что стало с ним сейчас? Отринул, отпихнул от себя родную сестру, самого близкого, самого дорогого человека, с которым всю войну, все самое страшное пережил вместе. Да как он мог сделать это? Ведь не злодей же он, не последний человек в своей деревне, были времена, в пример ставили. А вот он. Примерный человек, вот что натворил, наделал. И сейчас он уже не только перед сестрой своей, перед братьями вину чувствовал, но и перед Васей, перед покойным племянником. Да, да, и перед Васей. Все думал, все уверял себя. Ради Васи, ради его памяти старается. А разве Вася простил бы ему? Как он мать его родную поносил, топтал. И уж, конечно, нет. И не будет ему прощения от Степана Андреяныча. Тот ради Лизы, ради невестки своей любимой, всем жизнью своей пожертвовал бы, а не то, что домом. Ослепительная каленая молния прочертила черную просеку дороги впереди. Потом где-то в стороне тяжко грохнуло и покатилось в сузем. Шла запоздалая осенняя гроза, и Михаил вдруг вспомнил отца, его последний наказ. Сынок, ты понял меня? Понял. 30 лет назад сказал ему эти слова отец. Сказал в тот день, когда уходил на войну. И 30 лет он ломал голову над ними. А вот теперь он их, кажется, понял. 1973-1978 годы. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Февраль 1992 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.